Я вас всех приветствую, братья и сестры. Перед тем, как мы будем читать слово, я хотел тоже небольшое свидетельство рассказать. Евгений Петрович уже говорил, что на прошлой неделе была такая большая конференция, проходила она в церкви Голгофа. И эту конференцию организовал наш Российский союз евангельских христиан-баптистов. И вообще такая идея сделать одну конференцию одинаковую в трех городах. Потому что Россия – это огромная территория, чтобы долететь до Дальнего Востока, иногда быстрее в Америку прилететь, вот по расстоянию, по часам полета. Вот. И на Совете старших пресвитеров еще весной было принято решение сделать такую одну конференцию с одной темой, даже с одинаковыми, ну, можно сказать, спикерами, проповедниками, но в трех частях России. Вот была первая на этой неделе в Москве, и это служители приглашали вот где-то от Калининграда до Урала, вот этот большой такой вот сегмент России. Вот, в начале ноября будет такая же конференция в Новосибирске для сибирского региона, и в конце ноября эта же конференция с такой же тематикой будет в Хабаровске. То есть вот, чтобы охватить по возможности наше братство. И идея такая — провести конференцию только для пресвитеров, только для пасторов. Дело в том, что особенно пасторы, служители, которые живут и трудятся в небольших городах, в небольших церквах, вот иногда вот у них накапливается такая некая усталость и некое, может быть, такое чувство вот такого, знаете, есть такое умное слово «маргинальное», да, то есть нас меньшинство, вот мы такой малый стадо, вот кругом там одни враги, и вот я один остался, моей души ищу, да. И когда братья собираются вместе из разных городов, из разных церквей, то мы вдруг начинаем, как-то наш кругозор расширяется, мы начинаем понимать, что я не один, что есть рядом в соседнем городе, в соседней области церковь, есть братья и сестры, проповедуются Евангелие, это ободряет очень. Это ободряет и вдохновляет, и прекрасное общение было вот эти два дня, четверг и пятницу, и общение, беседы, и молитвы, и проповеди звучали вдохновляющие, так что слава Богу, я тоже рад, что наша церковь поучаствовала. Вот правда, мы сказали: братья, ну, у нас нет таких условий для проживания, вот мы можем спальники положить, можем эти вот туристические пенки положить, да, но сказали: нормально все, мы готовы на это и на эти условия. И я потом переспросил уже после того, как братьев забирал, говорю: как, у вас не было огорчения? Нет, спасибо, все, о нас позаботились, все было отлично. Слава Богу, слава Богу. И вы знаете, две такие основные, ну, как я, что я услышал на конференции, как бы две такие были, ну, можно сказать, темы или два направления. Первое направление – это то, что... Ну, вообще, тема была вообще, ну, живая церковь, да, вот что такое живая евангельская церковь. И первое направление, как бы фокус был на то, что церковь живая может назваться живой только тогда, когда она благовествует, когда она влияет на мир. Вот если есть это благовестие, если церковь или члены церкви являются верующими не только в стенах дома молитвы, да, но если они дерзают выходить, как вот Евгений Петрович рассказывал, свидетельствовать там, где они учатся, работают, даже вот в зале суда, там, я не знаю, в дом управления, в ЖЭКе, там, у нотариуса, куда Господь, так сказать, куда мы попадаем, в ГАИ, там, еще где-то. Если мы способны нести благую весть, не стыдиться, дарить Евангелие, говорить о нашем Господе, то это признак живой церкви. И второй признак живой церкви заключается в том, если человек новый, приходящий в церковь, гость, он чувствует себя принятым. Если он чувствует, что его здесь ждут, что ему рады. Если он видит, что в церкви здоровая атмосфера. Если он видит, что в церкви нормальные отношения, действительно другие, чем в мире. Есть любовь, есть какой-то, есть дружба, есть такие теплые отношения, то это верный признак здоровой церкви. И тогда тот человек, которого мы заевангелизировали, да, есть большая вероятность, что он, придя однажды в такую церковь, захочет еще раз прийти, еще, и в конце концов скажет: я хочу веровать в того же Бога, в которого вы веруете. Я хочу, чтобы так, как Господь вас изменил, Он меня изменил. Вот. И вот если эти два таких принципа исполняются, тогда это церковь живая, здоровая церковь. Да, могут быть какие-то нюансы, могут быть какие-то сложности, но в целом. И, соответственно, тоже я немножко приберег привет. Евгений Петрович спрашивал, кто передавал привет. И вот на этой конференции было около 300 пресвитеров. Правда, было вначале ожидание, что может быть до 600, но слава богу, что приехало 300 братьев с разных регионов, из Центральной России, из Северо-Запада, из Юга. Вот, они все передавали большой привет Москве, москвичам, московскому братству. Я им сказал, там в одном месте я молился, говорю: братья, вы находитесь на нашей канонической территории, не забывайте об этом. Вот, так что примите тоже привет от пресвитеров, служителей нашего братства из такой вот этой центральной части России. И та проповедь, те размышления, которые у меня сегодня есть, они созвучны вот с теми темами, которые поднимались на конференции. И вот как бы вторая часть, первую часть Евгений Петрович уже сказал, смотивировал, свидетельство сказал. Мы теперь пойдем все в полицию проповедовать после собрания. Мне хотелось сегодня поговорить о духовном здоровье внутри церкви, как внутренней общины. Я назвал тему своей проповеди так: «Помогайте друг другу духовно расти». «Помогайте друг другу духовно расти». И текст Писания – это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. Там написано так: «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Но прежде всего следует сказать, что церковь в Фессалониках, это послание к фессалоникийцам, это была одна из самых, ну, можно сказать, дорогих церквей, которую основал апостол Павел. Все ему были дороги, но это была одна из таких особенных церквей. И даже считают исследователи Писания, что это послание фессалоникийцам первое, ну, одно из первых посланий апостола Павла. Ну, мы не знаем точно, но есть такое предположение. Мы помним, когда апостол Павел совершал свои миссионерские путешествия, он вначале проповедовал на территории Малой Азии, где современная Турция сегодня находится, да? И потом, помните, ему во сне явился некий муж-македонянин и сказал: «Приди и помоги нам». Такое видение было. Вот как раз Македония, это северная часть Греции, вот там находился город Фессалоники, где Павел основал эту церковь. И мы читаем в Деяниях апостолов, 15-16 главы, как апостол Павел со своими сотрудниками переплыли, значит, на европейский континент, уже, вот, так сказать, с территории современной Турции туда, территорию современной Греции. Какой первый город был, где они проповедовали, кто помнит, кроме Евгения Петровича? Вот на европейском континенте. Ну, кто изучает Писание? Филиппы. Филиппы, помните, где вот эта Лидия была, которая багряница торговала Филиппы, там первая образовалась церковь. Но Павел там был недолго, его там воздвигли гонения, там так далее, даже в тюрьму посадили, и его, значит, потом выпустили, и он пошел с севера на юг. Филиппы чуть-чуть севернее, пошел с севера на юг, почему-то прошел два небольших города, там, где они апостолах, мы читаем, и пришел в Фессалонику. Сегодня современно это город Салоники. И вот в этом городе он пробыл около месяца. Проповедовал Евангелие, вначале приходил в синагоги, там учил, и принимали, и написано в Деянии апостолов в 16 главе, что многие принимали, иудеи, язычники, жажды принимали. И вот интересно, что в первой главе он пишет этого послания, обращаясь к фессалоникийцам, говорит: «И вы сделались подражателем нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахайи». То есть вот с такой жаждой люди принимали слово. Но это продолжалось недолго. Иудеи, которые не приняли Христа Мессии, да, воспротивились, воздвигли гонения, подняли, знаете, такой вот внутренний какой-то бунт, восстание. И апостол Павел был вынужден бежать. И куда он бежал, кто знает, Евгений Петрович, помнишь? Нет, в Верию. Ты почти правильно. Ты это хотел сказать. Ушел в Верию и там проповедовал. Но вот смотрите, всего месяц, около месяца он там был. Ушел, и образовалась церковь. Конечно, это была молодая церковь из, так сказать, новообращенных, как мы иногда говорим, младенцев во Христе. И апостол Павел переживал за эту церковь. По всей вероятности, это послание он пишет из Афин, и вот он там пишет вначале, что, уйдя из Фессалоник, он туда уже Тимофея посылал своего сотрудника, чтобы он там их наставил, укрепил в вере. И вот Тимофей вернулся, принес хорошее известие, это все мы в начале первого послания к фессалоникийцам читаем. И теперь он пишет им письмо. Вот это послание, письмо, как-то еще раз укрепить их в вере, наставить. Очень интересное послание, если вы давно его не перечитывали, советую вам сегодня дома его перечитать. Первое послание Фессалоникийцам, всего 5 глав. Вот, и одна из главных, ну, тем, что ли, этого послания в том, чтобы наставить их в вере, чтобы они, ну, не оставались младенцами, не оставались вот такими вот новообращенными, но возрастали в познании Христа, в христианской жизни, в свидетельстве, в служении. И один из путей для этого духовного возрастания, вот здесь вот он пишет как раз в 11 стихе. Какой путь для возрастания? Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Да? И это слово сегодня к нам, друзья. Что один из путей духовного возрастания, это то, когда мы помогаем друг другу духовно расти. Когда мы, как верующие, как члены тела Христова, помогаем друг другу духовно расти. Об этом мы с вами поговорим. Прежде всего, мне хочется напомнить, я думаю, что многие из вас это знают, но мне хочется напомнить, я верю, что это очень важный момент. Вообще, что такое церковь? Церковь, друзья, это люди. Церковь – это люди, это верующие люди, люди, верующие в Иисуса Христа, люди, принявшие Его своим Спасителем, люди, рожденные от Духа Святого, люди, которые посвятили Христу свою жизнь. Церковь – это не здание, церковь – это не стены, церковь – это даже не какая-то атрибутика, это люди, это община, это люди, верующие в Иисуса Христа. Церковь – это братство. Вы знаете, многие христиане, даже из других стран, отмечают, что вот в России пока сохраняется такое понятие, как братство христиан, братство верующих людей. И вот даже на этой конференции, когда приехали братья с разных церквей, и многие из них говорили, что мы первый раз встретились, но мы чувствуем, что мы братья. Да? Мы вот этих братьев, которые у нас ночевали в церкви, мы их не знали до этого. Но мы приняли их как братьев, и они были здесь как братья. Вот это братство, да, это прекрасно. Это церковь. Это братство, где в центре находится Христос. Это не просто какое-то, знаете, ну, какое-то товарищество, какой-то клуб, да, или какая-то организация. Но это братство вокруг Христа. Он в центре его. Он дает нам силу жить христианской жизнью. Он дает нам силу любить друг друга. Он дает нам силу заботиться друг о друге. В центре этого церкви, в центре братства Христос. И есть такое правило, оно, может быть, нет его так вот дословно в Священном Писании, но оно реально существует, да, де-факто, как говорится. Что чем глубже мы любим Господа, чем глубже наша вера, чем больше мы любим Господа, тем ближе мы, христиане, друг к другу. Это золотое правило. Чем больше мы любим Господа, тем больше любим братьев. И это правило действует и в другую сторону. Чем остывает больше наша любовь к Господу, чем ослабевает наша вера, чем мы отдаляемся от этого источника, от Христа, тем у нас больше проблем возникает с братьями и сестрами. Не потому, что они меняются, а потому, что я меняюсь. Понимаете, да? Это очень важный момент, друзья. И особенно подробно об этом пишет евангелист Иоанн или апостол Иоанн в первом послании Иоанна. Готовясь к проповеди, я пролистывал, я удивился, там 3, 4, 5 главы первого послания Иоанна постоянно повторяется эта тема. Любишь Бога, люби братьев. Желаешь угодить Богу, послужи братьям. В том твоя любовь к Богу, что ты любишь ближних своих, которые вокруг тебя. Ты не можешь любить Бога, который невидимый, и при этом утверждать, что ты, так сказать, братьев ну, там не любишь, а любишь Бога. Такого не может быть, это противоречие. И это очень важно, друзья, тема. Мы это знаем. Но, к большому сожалению, мы нередко попадаем в ловушку, или в ловушки, которые расставляет враг душ человеческих. К большому сожалению, он, как, знаете, такой опытный какой-то зверолов или птицелов, расставляет свои силки, какие-то капканы, ловушки, и мы где-то по беспечности, где-то по неразумию, где-то, может быть, по наивности попадаем в эти ловушки. И одна из этих ловушек, из этих обманов дьявола заключается в том, что христианин может прекрасно обойтись без других. что он может прекрасно прожить жизнь и оставаться христианином, быть верным учеником Иисуса Христа, у него все нормально с Богом, у него все вообще в душе прекрасно, и при этом нет никакого общения с братьями и сестрами. И это и в этом ничего страшного нет. Есть люди, которые считают себя христианами, их сегодня немало, которые говорят, да вообще можно просто в душе верить. Ну зачем ходить в церковь, зачем присоединяться к поместной общине, зачем быть где-то членом церкви? Я верю в душе, у меня с Богом все нормально, все хорошо. Есть люди, которые говорят, а вообще зачем вот ходить регулярно на собрание? Ну хочется, пошел, не хочется, не пошел, есть время, пошел, нет времени, не пошел. Это никак не влияет на мою веру. Это просто мое личное дело, вопрос моего времени и так далее. Есть люди, которые всю жизнь бродят из одной поместной общины в другую. Простите, что такое слово сказал грубоватое, да? То есть они месяц походили в Благую Весть, месяц в церковь Воскресения, два месяца в Центральную Церковь, потом решили в Голгофу ходить, потом там в Церковь Преображения во Христе, потом там Благодать. И вот они живут в Москве, они верующие, у них все нормально, с Богом, с людьми. Ну вот они вот такие гастролеры. Там побыли, там побыли, там побыли, и все у них нормально. Есть люди, которые, попадая в еще один капкан, которые говорят, что ну я хожу в одну церковь, я не гастролер, ну зачем участвовать в служении? Ну я не такой одаренный, я, может, не такой спасенный, ну что я там буду где-то высовываться, выпячиваться? Есть служители, есть Евгений Петрович, есть Алексей Анатольевич, есть другие, все вроде бы заняты какие-то ниши, а я вот просто, ну пришел в собрание, послушал, слава Богу, ушел, а если еще десятину положил, то я вообще герой. Есть люди, которые говорят, ну, я хожу в церковь регулярно, все нормально. Зачем еще на домашнюю группу ходить? У меня времени нет, да и вообще, зачем это нужно? Куда-то идти, в чей-то дом, там, может быть, жарко, душно, там, зачем это вообще нужно? Ну, у меня дома есть Библия, я могу проповедь, там, Стэнли послушать, там, могу Коломийцеву послушать, еще кого-то. Ну, зачем я поеду среди недели после работы, уставший, там, домашние какие-то обязанности есть, какие-то увлечения у меня есть. Футбол иногда показывают интересный, да, там сериал какой-то идет. Да, ну зачем домашнюю группу? Есть люди, которые говорят, ну вообще, зачем вообще на молитвенную группу ходить? Ну есть Валентина Кирилловна, есть Лидия Владимировна, есть там Владимир Павлович, ну есть молитвенники. Ну, наверное, Бог им дар такой дал, но мне не дал. Чего я буду ходить на молитвенную группу? Ну, дом помолюсь утром там или на сон грядущий, да. И вот этих вариантов или вариаций огромное количество. И верующие люди не понимают, что это все вот эти силки, капканы, какие-то обманы, которые дьявол разбрасывает, и мы попадаемся на это. И мы думаем, что можно не иметь близкого общения с братьями и сестрами в церкви, с другими членами церкви, и при этом жить полноценной христианской жизнью. И мы не задумываемся, что это подлый обман сатаны, это миф. Это миф. И если только мы поддаемся на эти провокации, на этот обман, то мы сами незаметно для себя начинаем остывать, начинаем погружаться в суету, начинаем как-то сращиваться с этим миром, уподобляться ему, остывает наша вера. Это происходит незаметно. Человека звонишь по телефону, как у тебя дела? Все хорошо. Как она? Все прекрасно, в семье здорово. А что в церкви уже два месяца не было? Ну, понимаешь, вот, ну работа у меня такая. Ну, работа, ну, вот, у тебя такая работа, а у меня другая работа. Однажды Иисус Христос сказал своему ученику, апостолу Петру, очень удивительные слова. Мы их знаем. Евангелие от Луки, они записаны в 22 главе. Иисус, Господь так сказал, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Мы понимаем, что власть сатаны ограничена. На примере Иова мы знаем, что он ничего не мог сделать с Иовом, пока Бог ему не позволил. И вот здесь сатана дерзает просить Бога об одной очень хитрой вещи. Позволь мне твоих учеников, твоих последователей рассеивать, разбрасывать, как пшеницу. Разделять их. Вот просто там одно зернышко там, другое там, третье там. Здесь есть очень интересный момент один, очень важный. С одной стороны, Господь иногда позволяет это делать сатане. Иногда, простите, концентрат пшеницы бывает такой большой в одной банке или в одной бочке, что пшеница никуда не хочет рассыпаться. Нам бывает так хорошо быть в церкви друг с другом, так сказать, взявшись за руки, да, обнявшись в молитве, что мы не хотим идти в этот мир, мы не хотим идти нести Слово Божие. Вот у нас тут такая концентрация светильников, тут все в прожекторах, тут такая любовь, тут все так здорово, а там темно, сыро, холодно, там нас могут обидеть, посмеяться, поглумиться над нами и так далее. И в этом случае иногда Господь позволяет, чтобы пришли гонения, какие-то трудности, чтобы, может быть, дом молитвы сломали, чтобы, может быть, какую-то общину разогнали. Но для того, чтобы вот эти семена были действительно разбросаны, рассеяны, чтобы свет пришел в этот мир через нас с вами. И вместе с тем другая сторона этой темы, или этой мысли, что просто так вот разбрасывать без нужды, без причины, не для благовестия, не для распространения благой вести, а просто так, каждый сам по себе, каждый в своем доме, мой дом, моя крепость, моя хата с краю, ничего не знаю. Это совершенно другой принцип. Это сатанинский принцип. Это то, о чем сатана просил у Господа сделать. Как только мы обособляемся внутри себя, в своей душе, в своем доме, как только мы перестаем общаться, дружить, может быть, обида, может быть, какое-то огорчение, может, какое-то напряжение, может, нас когда-то кто-то не понял, может быть, даже пастор как-то не проявил должного внимания, может быть, мне не позвонили, может быть, меня не посетили, может быть, где-то я перенапрягся, что-то еще, то есть, может быть, миллион причин. Но, друзья мои, как только мы замыкаемся в себе, в своей душе, никого не надо, мне все хорошо, у меня все нормально, меня не трогайте, я с Богом, я в вере, я христианин, я знаю. Это мой дом, это моя семья, у нас все хорошо в семье. Как только это происходит, это должен быть тревожный звоночек, что на самом деле не все хорошо. Нам в самом деле не все в порядке. Что-то случилось в твоей душе, что-то в твоих отношениях с Богом. Если твои братья и сестры по вере тебе уже не такие близкие, родные, кого-то, может быть, ты не можешь простить. Может быть, где-то не можешь переступить через свою гордость. Может быть, ты где-то не можешь как-то открыться, да, довериться снова. Да, может быть, ты имел уже негативный опыт в прошлом, но попробуй еще. Это твои братья и сестры, такие, какие Господь тебе дал, куда Господь тебя поместил. Это твоя семья. Ведь смотрите, если в семье между мужем и женой случаются какие-то непонимания, а это, к сожалению, случается, то это не повод сразу разбежаться в разные комнаты, а завтра разъехаться к родителям, а послезавтра развестись. Это повод, чтобы искать отношения, чтобы выстраивать их, чтобы прощать и просить прощения, чтобы разговаривать, чтобы выяснять и как-то снова сближаться. Я уже как-то говорил, я прочитал одну мысль в книге, она меня в свое время поразила, что если близкие, между близкими друзьями случается какой-то серьезный конфликт, ну, например, кто-то кого-то предал, какую-то тайну выдал, я не знаю, ну, как-то поступил очень недостойно и предал эту дружбу, то есть два пути, так сказать, что дальше будет. Первый путь, который чаще всего случается, люди расходятся и никогда больше не общаются друг с другом. У них никогда больше не складываются дружеские отношения, им пропадает всякий интерес друг к другу, остается какая-то боль, досада, какое-то негодование. Это первый вариант, но это мирской вариант развития событий. Но есть другой вариант. Если они сумели простить один другого, если виновная сторона действительно покаялась, а пострадавшая невиновная сторона приняла это покаяние, простила, покрыла любовью, тогда эта дружба поднимается на качественно новый уровень. Становится еще глубже, еще крепче, еще надежнее, еще ближе и роднее и так далее. Друзья, мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу. Мы члены Церкви Иисуса Христа. Мы не прихожане, братья и сестры. Мы не те люди, которые пришли в дом молитвы, 2 часа отсидели и ушли. Мы не те, кто сам по себе, моя хата с краю, ничего не знаю. Мы те, кого Господь определил быть вместе, как Церковь Иисуса Христа, как Божий народ, как члены Его Церкви. Да поможет нам в этом Господь. Второй момент очень важный, друзья, это то, что здесь вот в этом тексте отражена такая мысль, что вот это наставление фессалоникийцам апостол Павел направляет всей церкви. Он не пишет пастору, он не пишет диакону, он не пишет церковному совету, он пишет всей церкви. Смотрите, назидайте друг друга. И дальше он обращается, смотрите, к церкви, как относиться к служителям. То есть это явно говорит, что это обращение ко всей церкви, не к пастору, да? Просим вас, братья, то есть вся церковь, уважать трудящихся и так далее. То есть вот это обращение, это ко всей церкви. Это говорит о том, что вся церковь есть Божий народ. Что в церкви Божией нету разделения на мир и клир. Что в церкви Божией царит принцип, так называемый принцип всеобщего священства. Если вы знаете, есть 7 принципов баптизма, которые объединяют баптистов во всем мире. Один из этих принципов – всеобщее священство. Каждый член церкви – священник Господа Иисуса Христа. Нету разделения на высшую касту, низшую касту в церкви. И то, что произошло в исторических церквах, это искажение Священного Писания. Когда на уровне церковного закона освящено церковной традиции такое понимание, что есть клир, священство, есть мир, миряне, простые прихожане. И между ними в каком-то смысле пропасть. И только священник имеет право там молиться за народ, учить, наставлять, обличать, совершать священное действие и многое-многое другое. И в некоторых церквах, там у католиков, насколько я знаю, только священник может во время причастия пить вино, как символ крови Христовой, миряне вот только вот там хлебушек эти, просвирочки могут и так далее. То есть вот это разделение освященной традиции, вот эта разнородность церкви, как минимум две большие группы, а между ними там еще свое разделение, там священство, там архиепископ, там митрополит и так далее, и так далее. Но, к большому сожалению, друзья, иногда и в евангельскую среду, и в среду нашего российского братства проникает вот эта вот чуждая нам, по сути, идея разделения на клир и мир. Может быть, это влияние нашей вот такой восточной, тысячелетней православной культуры, но нередко в церквах есть такое мнение, понимание, даже утверждение, что пастор – это вот, так сказать, некий человек, ну, из какого-то другого теста, какой-то особенный, и есть особенные служители в церкви, им дано право учить, наставлять, вразумлять, и это их право, и это их ответственность, и это, так сказать, их дело, и это только их дело так делать. Вот если пастор помолится, это да, вот если пастор скажет наставление, это да, если пастор скажет проповедь, это да, и... так сказать, простой, в кавычках, да, рядовой член церкви, он думает, ну, кто я такой, да, я же не пастор, я не диакон, даже не кандидат диакона и не проповедник, вот, ну, что от меня хотите, я человек маленький, так сказать, вот, я готов прийти послушать, поучиться, вот, а дальше вот я, так сказать, вот такой маленький, незаметный, маленькой сошкой и так далее. Но это неправильно, это не библейская позиция, друзья. Это не библейская позиция. Библейская позиция друг друга. Увещевайте друг друга, наставляйте друг друга, любите друг друга. Знаете, я, готовясь к проповеди, просто пролистал вот эти вот выражения в Писании друг друга, я удивился. Десятки раз в Писании употребляется вот эта фраза «друг друга», обращаясь к церкви, обращаясь к ученикам Христа. Вот это отношение, взаимоотношения, вот это вот понятие действительно реального братства, понятие действительно вот этого равенства, вот этого священства, что все мы едины перед Богом. У нас нету, так сказать, вот этого какого-то там священства в виде пасторов, там диаконов, какой-то элиты, да. Мы все братья и сестры. Да, есть у каждого разного служения. У каждого человека есть разные дары, разные призвания от Господа, да, и тут написано, что там нужно уважать тех, кто трудится, да, и хористов уважать, и молитвенников любить, да, и тех, кто в социальном служении уважать, и пастора уважать. Это нормально, это библейский принцип, но мы все равно все братья и сестры. И мы пред Господом равны. Более того, я не так давно проповедовал на эту тему, даже написано, кому много дано, с того спросится больше. Даже вот такой принцип, не, ну простите, не блата какого-то, да, а наоборот, Господь говорит, что если ты учишь, если ты проповедник, если ты служитель, ты должен сам этому следовать, к себе это прилагать, быть, соответствовать тому, о чем ты говоришь. Да, это еще больше налагает ответственности на служителя. И апостол Павел в своем учении очень любил сравнивать церковь Иисуса Христа с телом. Мы знаем первое послание Коринфянам, 12 глава, очень подробно об этом говорит, где он описывает человеческое тело и удивляется, как Бог создал его гармонично, где каждый член тела заботится друг о друге, где немощные даже нуждаются как-то в большем попечении, да, там больные, немощные, или как он называет, неблаговидные наши, нуждаются, так сказать, в лучшем прикрытии каком-то, да, и так далее. И, например, когда болит один член тела, мы все страдаем. Подумаешь, один зуб болит, у меня еще 30 есть, да? Да нет, я спать не могу. Подумаешь, там палец один загноился, ну и ладно, у меня еще на руках вот 9 пальцев, на ногах еще есть, да? Да нет, у меня, я переживаю, у меня болит, мне больно, я забочусь, я иду к врачу, я трачу деньги, да? Я какие-то делаю вещи, чтобы мой палец выздоровел и так далее. Друзья дорогие, давайте будем помнить, что церковь Христа состоит из одних священников, не из одних мирян, из одних священников. Слово Божие говорит, что все мы во Христе Иисусе. Нам оказана такая привилегия, такая честь быть царями и священниками Бога живого. Не думайте о себе, что вы никому не нужны, малой сошкой и в церкви Христовой, и в церкви Благая Весть. Но принимайте это, живите это так, что вы полноправно член церкви. Не только задача и ответственность пастора наставлять других, вразумлять, увещевать, но и ваша ответственность. Не только ответственность пастора принимать новых людей, создавать такую хорошую атмосферу в церковь, это ваша ответственность. Не только ответственность пастора учить, проповедовать, но это ваша ответственность в том месте, где вы живете, в тех условиях, используя те возможности, которые у вас есть. Вы, ты и я в равной степени, мы цари и священники Бога живого. Так говорит апостол Петр в своем первом послании. Так говорит Господь. Поэтому будем помнить, что мы ответственны друг за друга. Не только пастор ответственен, что кто-то перестал ходить в церковь, что кто-то из членов церкви стал редко ходить, что оставил служение, что там где-то осуетился, что где-то замкнулся там сам в себе, еще что-то. Это наша общая ответственность. Посетить, помолиться, прийти к нему, проявить любовь, заботу, внимание. Друг друга. Будем помнить об этом. Да благословит нас в этом Господь. Третье, о чем я хотел сказать, это то, что когда мы, как члены церкви, особенно по месту церкви, собираемся вместе, живем вместе в одной общине, хотим мы того или нет, задумываемся мы об этом или нет, но мы очень сильно влияем друг на друга. Друзья, это третья мысль. Как члены одной поместной церкви, вот этой семьи, да, мы очень сильно влияем друг на друга. Это влияние было в Фессалониках, и Павел говорит, да, вы это уже делаете, вы увещеваете, но продолжайте это делать, продолжайте влиять. Это влияние происходит и в нашей церкви Благая Весть. Но это влияние, друзья мои, может быть как знаком плюс, со знаком плюс, так может быть со знаком минус. Наше влияние друг на друга может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Давайте вначале поговорим о минусовом влиянии, отрицательном влиянии. Даже обычные светские люди говорят, что дурной пример заразителен. Представьте себе, что кто-то из членов нашей церкви, уверовав в Господа, приняв крещение, при этом продолжает жить обычной жизнью такого простого, светского, мирского человека. Также он порабощен определенными грехами, также он подвластен материализму, вещизму, также для него зарабатывание денег – это смысл жизни, увеличение комфорта для него, так же, как для людей мира сего, так сказать, цель его жизни и так далее, и так далее. И, может быть, он не хочет влиять на других, но его образ жизни, его поведение, его манера, его стиль жизни, его, ну, не знаю, одежда и все, что в него есть, это он влияет на других. Он как бы показывает, что, ну, если бы ты был поумнее, получше, побольше бы работал, ты мог бы одеваться, как я, ты мог бы на такой машине, как я, ездить, ты мог бы отдыхать там, где я отдыхаю, у тебя мог быть такой же дом, как у меня, да? И так далее, и так далее. Это разные сферы. Этот член церкви без слов говорит, жить такой христианской жизнью, как я, это нормально. Видишь, я в церкви, видишь, я уважаемый, видишь, я любимый, видишь, все хорошо. И ты также можешь. Это нормальная христианская жизнь. Друзья, мы влияем друг на друга. Мы влияем друг на друга. Если ты, ну, самый простой пример, недавно мы говорили на членском собрании. Если кто-то любит опаздывать, да, и в том числе и в церковь, и приходит регулярно из воскресенья в воскресенье на 10, 15, 20 минут позже, после начала служения, то он показывает, что это нормально. А почему бы и нет? И другой, глядя на него, скажет, ну, если Ивану это позволено, а что, ну и я так могу. Если Маша так делает, а почему бы и я так не делал? Что я буду напрягаться, торопиться, там, какой-то, как-то быстрее собираться? Ну и подумаешь, пришел, ну не в 10, а в 10-10, ну не в 10-15, 10-30, да не все равно. И это касается любой сферы. Если есть брат, который прекрасно поет, имеет прекрасное дарование, слуха, голоса, да, но при этом сидит в рядах и в лучшем случае в общем пении там, так сказать, восхищает соседей, которые вокруг него, двух-трех человек своими музыкальными талантами, но при этом думает, ну что я пойду в хор? Это на спевки надо ходить, это надо напрягаться, это надо время тратить. Ну я вот сейчас здесь с рядов там спою. Он тоже влияет, он говорит, что это нормально, как бы так можно поступать. Пусть Александр Иванович до пенсии поет, дальше там сколько Господь даст ему дней жизни. Ну, он поет, ну и слава Богу, благословил Господь. Друзья дорогие, есть это влияние со знаком минус. Может быть, мы об этом не задумываемся, но оно есть. Как мы говорим, как мы поступаем, как мы ведем себя, как мы живем. И это очень печально, когда моя жизнь понижает планку духовной жизни кого-то из моих братьев и сестер. Понимаете, о чем я говорю, да? Понижает планку. У кого-то была более высокая, но глядя на другого, он говорит, ну если он так, что я буду так напрягаться, я могу чуть-чуть пониже. Иисус как-то говорил, записано в Евангелии от Луки в 21 главе 34 стиха. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте, на всякое время молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Мне очень хочется, чтобы мы анализировали сами себя и задавали себе пред Господом вопрос, Господи, не оказывает ли моя жизнь негативного, отрицательного влияния на кого-то из моих братьев и сестер? И есть как бы самая крайняя степень от этого негативного влияния со знаком минус. Это когда наша жизнь для кого-то становится соблазном. Если мы настолько, будучи христианами, живем не по-христиански, если мы настолько пренебрегаем Божьей волей, Его заповедями, что, глядя на нас, кто-то соблазняется, это страшно, друзья. Это страшно. И много есть предупреждений в Священном Писании, но вот одно из них – слова Иисуса, Матфея, 18 глава. «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, там лучше было бы, если бы мы повесили мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И апостол Павел как бы продолжает эту мысль в послании к римлянам 14:13, говорит: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, чтобы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Да сохрани нас от этого Господь. Я думаю, что мы все это понимаем, эту опасность. Но пусть наши глаза будут открыты и разум открыт. И мы будем честны по отношению к себе, проверять себя, анализировать, не является ли мое влияние со знаком минуса. Тем более, упаси Господь, чтобы чье-то влияние на ближних, на братьев, сестер по вере приводило к соблазну. Давайте немножко поговорим о более приятном, о влиянии со знаком плюс. На самом деле, друзья, блажен тот христианин, чья жизнь и чья вера вдохновляет других. Блажен христианин, независимо от того, является ли он как бы служителем на кафедре, на хоровой площадке или каком-то другом служении, блажен христианин, чья вера и чья жизнь вдохновляет других жить святой, богоугодной христианской жизнью. Друзья, нам нужны положительные примеры. Нам хочется находиться рядом с теми, кто любит Господа действительно всем сердцем, по крайней мере, стремиться к этому. Нам приятно беседовать с христианином, который действительно любит Священное Писание, изучает его, пребывает в Слове, старается жить по Слову. Нам приятно общаться и дружить с молитвенником, который действительно молится усердно, прилежно Господу. И мы знаем, что общаясь с ним, есть надежда, что он и за нас Господу помолится так же усердно, как он всегда молится. Да? Нам приятно прийти в христианскую семью, которая уже 10, 20, 30 лет в браке, и наблюдать, что муж и жена по-прежнему любят друг друга, что дети у них хорошо воспитаны, тоже заботятся друг о друге, что там мир, нету крика, нету ругани, нету разделения твое-мое, нету каких-то косых взглядов колючих и так далее, унижения. Это так приятно видеть действительно достойную христианскую семью, и это влияет, и влияет положительно. Апостол Павел имел такое дерзновение говорить, мы читаем об этом в послании к Филиппийцам 3:17, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть он не только на себя показывает, он сам старался по максимуму жить христианской жизнью. Вот эта фраза «и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Когда мы читаем послание к Тимофею, первое послание, там есть отрывок очень сильный. Мы знаем из Писания, что Тимофей был молодым служителем, молодым сотрудником апостола Павла. Так сказать, исследователи, богословы гадают, сколько могло ему быть лет на то время. Но он был удивительно посвященным человеком. О нем апостол Павел пишет, что его усердие всем известно, потому что он дальше пишет: «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». А Тимофей не так, он действительно усердный. И вот в первом послании Тимофея, в 4 главе, апостол пишет этому молодому Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да, коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради, а пребывающее в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Друзья, нам не следует забывать, что христианская жизнь – это подвиг. Христианская жизнь – это подвиг. Это не просто, ну, один так живет, другой сяк, а я вот по-христиански. Но это подвиг. Священное Писание сравнивает христианина с воином, который воюет на стороне Христа и в армии Христа. На самом деле не просто плыть против течения, или быть белой вороной в черной стае злобного вранья. Пастор на этой конференции один рассказывал, к нему подходит одна молодая сестричка, говорит: брат дорогой, так устала быть белой вороной, не могу больше. Вот там, где я учусь, где я общаюсь, ну, как будто я выгляжу такой белой вороной, постоянно все там надо мной подшучивают, унижают, ну, устал, не буду больше. Можно, говорит, я не буду больше белой вороной? И он ей сказал: ты знаешь, сестра, ты по определению белая ворона. Если ты христианка, если ты посвятила Иисусу свою жизнь, если ты родилась от Духа Святого, и Дух Божий живет в тебе, то ты не можешь не быть белой вороной. Ты уже по определению белая ворона. Иначе тебе нужно вообще оставить христианство, оставить Господа, сказать: Господи, да не буду больше в тебя верить. Да не хочу я в твое царство небесное, там какое-то заоблачное. Здесь хочу пожить, да? Хватит уже все, не надо мне это. Вот буду как все. Вот тогда будет честно. Дай Господь, чтобы мы понимали это. Дай Господь, чтобы мы, оказывая влияние друг на друга, на других, оказывали его только со знаком плюс. Чтобы жена, христианка, вдохновляла и ободряла, и поддерживала вот именно в христианстве мужа своего. Муж, христианин, также любил и поддерживал свою жену не только в каких-то житейских делах, в ее там, может быть, в том, чтобы она хорошо выглядела, красиво одевалась, но в ее духовном состоянии. Дай Господь, чтобы наше влияние друг на друга было только со знаком плюс. И последний момент, на который мне хотелось кратко обратить внимание, что важным элементом этого христианского влияния, христианской любви друг к другу является способность увещевать и наставлять друг друга. Мы уже сказали о том, что по Писанию, по Евангелию, наставлять один другого – это прерогатива не только пастора или учителя церкви. Это не только ответственность или привилегия руководителя малой группы или лидера молитвенной группы. Очень четко в Евангелии написано «друг друга». Мы имеем право, мы обязаны, братья и сестры, мы ответственны, чтобы наставлять друг друга, чтобы увещевать друг друга, если нужно, обличать друг друга с любовью. Так, чтобы от нашего наставления человек изменялся в лучшую сторону. Так, чтобы от нашего увещевания человек не сжимался и не стыдился, не начинал оправдываться, но распрямлялся и говорил: спасибо, брат, я благодарен тебе, ты обратил внимание на то, что вот я не видел в себе. Друзья, это часть нашей христианской любви. Это свидетельство, что данная церковная община является здоровой общиной. Это та община, в которую захочет прийти неверующий человек. И дворник, и полицейский, и судья, и чиновник, и бизнесмен, и журналист. Людям хочется видеть настоящее. Люди так много видят, когда мы декларируем, когда мы что-то провозглашаем, когда мы на что-то заявляем претензию, бросаем лозунги. Но им так хочется видеть, что если он пришел в дом молитвы, может быть, с трудом переступив через какие-то предрассудки, боясь, что его увидят, сфотографируют, над ним посмеются, но он пришел, а ему здесь улыбнулись, а его здесь приняли как своего, а его напоили чаем, а ему уделили внимание, а ему потом еще позвонили, а его еще пригласили на домашнюю группу, на какое-то общение, на молитву. Ему предложили: вот мой телефон, у тебя будут трудности, звони. Это очень сильное свидетельство, что эта община здоровая. И будем помнить, друзья мои, что христианство подобно, знаете, такому восхождению на гору, когда альпинисты поднимаются на гору, и они так рассредотачиваются, чтобы самые сильные, опытные шли впереди, также опытные где-то замыкали, в середине были вот такие, может быть, люди еще неопытные, чтобы все было под контролем. И они связаны одной веревкой. И если кто-то поскользнулся и соскользнул с утеса, в щель, как-то что-то с ним случилось, то другие всегда готовы натянуть эту веревку, подстраховать, вытащить, может быть, взять часть его груза, может быть, помочь ему, ободрить его. и снова подниматься вверх. Да благословит нас в этом Господь. И если в нашем собрании есть те, кто пока еще не в этой христианской связке, в церкви, но не в церкви, в доме молитвы, но еще не является действительно христианином, рожденным свыше, членом церкви Христовой, о котором написано друг друга, то сегодня для тебя этот шанс покаяться, примириться, принять Христа своим спасителем, встать в эту связку христиан, альпинистов, воинов Христа, поднимающихся на гору, ведущих духовные битвы, живущих христианской жизнью. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.